Парит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Москва и Токио обменялись нотами протеста в связи с инцидентом в Охотском море, где при задержании японских браконьеров пограничниками застрелен один из нарушителей. Ситуацию обсуждаем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, автором нескольких монографий о Японии. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, есть ли связь между сегодняшней трагедией у берегов Курил и нерешенностью территориальной проблемы?
Ну, связь вообще есть между всеми аспектами международных отношений. В любом случае, когда речь идет о двухсторонних отношениях, то там есть целый комплекс проблем, все они так или иначе взаимосвязаны. Но здесь, конечно, связь наиболее близкая. По существу, Курильские острова, шумиха вокруг северных территорий, споры эти территориальные, притязания на ресурсы – это осколки имперского прошлого, как России, так и Японии. Ну, и у России, и у Японии есть своя неоспоримая территория, традиционная территория, и есть вот такие островные владения, которые были частью вот такой островной внешней империи. Вот Курильские острова — это и есть осколок такой империи. С 1875 по 1945 год это было владение Японской империи. До этого было спорно. Надо вспомнить это замечательные корабли «Юнона» и «Авось», которые так романтически поданы в спектакле, а на самом деле это были пиратские действия молодых лейтенантов флота Хвостова и Давыдова, которых подзуживал Рязанов или Рязанов, и которые там совершили действительно бандитские действия, за которые поплатился потом ни в чем не поминный адмирал, ну тогда он еще не был адмиралом, Василий Михайлович Головнин. Вот, поскольку Василий Михайлович является в какой-то степени моим предком, то у меня в семье сохранялись его книги, вещи, и какой-то культ Головнина имел место. Это с его «Историей японского плена» своего рода яркая страница в Японо российских конфликтах, которые тогда еще начались. В XVIII веке были дружеские отношения, то есть доброжелательные отношения случайно попадавших в Россию японцев, или возвращали, или давали им приют. А вот начиная с этого пиратского рейда Хвостова и Давыдова, с тех пор вот в русско-японских отношениях имеется трещина, которая так всегда и существовала.
А как население, как простые японцы относятся к проблеме северных территорий?
Вы знаете, у простых японцев есть много других проблем посерьезнее. Но эта проблема постоянно разжигается политиками, которые на ней зарабатывают какой-то капитал и отвлекают избирателей от более существенных проблем. Ну, военщиной, которые имеются в Японии, ну, рядом людей заинтересованных. Скажем, преподавал я в 97-м году в Саппоро, в университете Хоккайдо, и довольно часто ходил там в ресторанчик неподалеку расположенный, как раз под вокзалом Саппоро. Ну, там несколько ресторанчиков, один из них назывался «Капитанская каюта» или «Капитанская кабина». Вот там подавались наборы сашими, очень, надо сказать, вкусные, но в меню они значились, как и туруп, кунасир и сикотан. Вот агитация за эти северные территории, она доходит даже до уровня ресторанного меню. Что уж говорить обо всем прочем. Назойливая агитация, ее там очень много. На кого-то она действует. Хотя большинство, конечно, относится достаточно равнодушно к этим вещам.
Бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе следит за историей российско-японского конфликта.
За последние 6 лет у нас было несколько случаев, когда наши пограничники открывали огонь по японским браконьерам. К сожалению, сейчас случился эпизод со смертельным исходом. Конечно, я думаю, будут демонстрации перед нашим посольством в Токио. Думаю, что тема Южный Курил вновь на время окажется на первых полосах газет, затем все стихнет. И когда мы говорим о том, как нам надо осваивать Южный Курил, у нас есть и программы теперь на этот счет. Наверное, надо было бы подумать о том, чтобы дать в руки пограничникам нормальные катера. Вопрос-то существует столько лет, сколько существует этот спор. Он возник, этот вопрос, еще в советское время, с тех пор ничего не сделано.
Как возникла вот сама эта проблема Южных Курил?
Ну, вы знаете, в чем дело? Я уже сказал, что это кусочек осколков нашего имперского наследия. Если относиться к делу, ну, по справедливости, по нормам высокой морали, то ни у России, ни у Японии нет никаких оснований претендовать на эти острова. Потому что и Россия, и в еще значительно большей степени Япония повинны в истреблении, в геноциде коренного населения этих островов, курильских айнов. В России это не правительственная политика была. Помимо вот этих пиратских преступлений Хвостова и Давыдова, которые были направлены, да, там айны тоже погибли, но они там или пострадали, но они пострадали как некоторым образом подданные Японии. Да, они громили японские поселения. Айнов курильских, мохнатых курильцев, как их называют источники 18-го, начала 19 века, угнетали, грабили русские промышленники, народ достаточно дикий. Но когда там более или менее стала устанавливаться государственная власть в виде российско-американской компании, часть Курил, ну, не южные, а северные Курилы, они входили в сферу действия российско-американской компании. И там были поселены даже привезенные с Алеутских островов алеуты для того, чтобы успешно добывать кавана, морскую выдру. Так вот, в 1875 году, когда эти острова были официально переданы Японии в обмен на отказ Японии от претензий на Южный Сахалин, тогда значительная часть айнов вместе с этими алеутами предпочла переехать на Командорские острова, нежели оставаться и переходить в японское подданство. Так что у них было достаточно сознательное отношение к этому вопросу. Но вообще моральные права на Курильские острова и их природные ресурсы имеет только их аборигенное население, от которого остается в настоящее время где-то 16-17 тысяч айнов, среди которых есть и потомки курильских айнов, и которые сейчас в основном проживают на острове Хоккайдо.
Напомню, что курильскую проблему обсуждаем с членом-корреспондентом Российской академии наук Сергеем Арутюновым, автором монографии о Японии. Телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент «Радио Свобода». Бывший вице-спикер Государственной Думы, а ныне член Президиума Народно-демократического союза Ирина Хакамада, трезво оценивает происходящее.
В любом случае, преследование рыбацкой шхуны, гражданской, которую можно наказать, можно взять огромный штраф, можно провести расследование, но преследование с помощью огня и доведение ситуации до того, что погибает человек, вроде маленький случай, но имеет глубокие корни. С одной стороны, из-за того, что исторически не отрегулирован вопрос островов, с одной стороны, рыбакам это выгодно, и они работают как контрабандисты японские, постоянно нарушают наши территориальные границы и ловят там крабов, рыбу и так далее, и знают, что это незаконно. А с другой стороны, внутренние власти на это в Японии не сильно обращают внимание, то считают, что это острова их.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, обсуждаем сегодняшний инцидент в Охотском море, где при задержании пограничниками погиб один из японских рыбаков. Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи всем. Мне хочется напомнить, что в Японии проживает около 130 миллионов, и если выбрать, после последней переписи у нас там было около 140 с чем-то, но за это время сколько ушло, неизвестно, сколько имеет двойное гражданство и сколько там фальшивого гражданства и прочих, то практически по численности населения, правда, у него здоровое, крепкое и богатое население, мы равны Японии. И хочется сказать, что друг Рю, который на рыбалке был, обнимался и в барабаны бил. Конечно, он обещал, что острова будут. Но сейчас японцы смотрят очень близко, и северные территории видны в бинокли. И глядя на то, что Россия все-таки отдала полтора или два острова, значит, китайцам, то они все-таки надеются. И хочется сказать, что японцы не такие уж дикари, они через многое прошли. И они бы, конечно, таким не занимались. И наши летчики, которым министр обороны говорит, что нужно героев давать, потому что они там садятся на взлетные полосы для камикадзе, построенные, с которых можно только взлетать, они бы там навели порядок, и люди, живущие там, писали и обращались к японцам, чтобы они хотя бы хоть как-то помогли, и японцы помогают, и шлют туда гуманитарную помощь и прочее.
Да, вот все обращают внимание на необустроенность Курильских островов, потому что Россия подчеркивает свою территориальную целостность, но оставляет их в таком небрежении.
Вы знаете, я был практически на всех Курильских островах. И на южных обитаемых, и на северных, как правило, уже необитаемых островах. Ну, слава богу, что там остаются необитаемые острова, где сохраняется много нетронутой природы. Конечно, Курильские острова своего рода природная жемчужина нашей планеты наряду с некоторыми другими удивительнейшими местами. Я также был практически в большинстве уголков Сибири. Должен сказать, что я не вижу большой разницы между тем, как живут люди, допустим, в Южно-Курильске или в других поселках, допустим, на Кунашире или Итурупе, и так, как люди живут в остальной провинциальной Сибири, где-нибудь там в деревне, в городке, на Оби, на Среднем Енисее, не говоря уже там о Камчатке, Северной Камчатке, Чукотке, Таймыре. Вот, во всей России люди живут необустроенно, достаточно необустроенно. На Курилах точно так же. Там есть какие-то свои специфические проблемы, но, и богу, эти проблемы не больше, чем проблемы какого-нибудь удаленного чукотского или таймырского поселка.
Бывший корреспондент телекомпании НТВ в Японии Ашот Насибов утверждает, что происходящее не укладывается в голове у японцев.
Это не первый случай столкновения у наших восточных границ. Это не первый случай, когда российские пограничники открывают огонь по японским рыбакам. Известны факты, когда даже сами корабли сил самообороны Японии, военно-морских сил, предупреждали японских рыбаков о наличии в той или иной зоне российских пограничных кораблей и катеров. Это все известно. Я думаю, что надо знать японцев, чтобы понимать, как они относятся к безопасности и к использованию огнестрельного оружия. Для их менталитета это, в принципе, вне понимания, что значит открывать огонь по людям, во-первых, безоружным, во-вторых, выполняющим свою работу.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Добрый вечер, господа. Знаете, я не хочу говорить о том, каковы там катера у пограничников. По-моему, проблема немножко не такая. Вот там огромные пространства, там мало народу. Причем, если я не ошибаюсь, этот народ не знает даже толком, чем заняться. Ну, браконьерствует там, тихо спивается. Вот почему бы, вот мой вопрос, не организовать там, типа, вот знаете, как в Китае были, особые районы под общим, скажем, управлением тех же самых японцев, с их средствами. Это будут считаться наша территория, а тем не менее средства, я повторяю, японские, и там более-менее начнет этот край мало-мальски оккультуриваться. И...
Да, вот предлагали на концессию сдать освоение шельфа.
Вы знаете, мне многократно приходилось выступать за последние лет 10-15 по курильской проблеме. Я думаю, что какая-то форма российско-японского кондоминиума, конкретно это можно оговорить, как это оформить дипломатически, какими договорами, соглашениями, но именно какого-то реального совладения. Это может быть настоящий кондоминиум, как, скажем, был британско-французский кондоминиум над островами Новые Гибриды, ныне независимое государство Вануату. Такой же примерно режим можно установить и для Курильских островов. Можно, скажем, этот не вполне симметричный кондоминиум, чтобы юридически это оставалась российская территория, так сказать, на картах, но реальные решения принимала какая-то смешанная комиссия. При наличии доброй воли можно все что угодно. Беда только в том, что этой доброй воли как-то не особенно заметно ни с российской, ни тем более с японской стороны. Всем нужны Курилы как какая-то разменная карта в такой политической игре и, конечно, более всего японцам.
Слушаем вопрос от Феликса Владимировича. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что никаких японцев туда пускать не нужно. На Кунашире, на Шикотане, остров Шпанверга, там ничего не останется. Там и так практически того, что было 10 лет, нет рыбы. Вот. А японцы, они и землю торгуют на своих биржах, которые... на этих островах, и приезжают туда, и очень агрессивно настроены.
Ну, туда а вы работаете на Южных Курилах, так и мы
поняли. Да, я как раз вот закончил Херсонское мореходное училище, там работаю.
Да, там же находятся могилы депортированных японцев.
Там находятся могилы депортированных японцев, там находятся могилы тех японцев, которые там жили, и родственников депортированных оттуда японцев. Там находится много чего. Повторяю, там находятся и священные места народа айнов. И это его прародина, собственно говоря. И как раз этот народ более всего имеет право распоряжаться ресурсами Курильских островов. При нормальном решении, при наличии доброй воли, можно сделать так, чтобы там и те русские люди, которые там сейчас живут и которые захотят там оставаться, могли бы там найти свое место для жизни, и некоторые японские контингенты, прежде всего потомки тех людей, которые там жили и которые там похоронены, тоже имели бы право там пребывать и заниматься какой-то деятельностью. Но, конечно, я считаю, что прежде всего привилегированное право на использование Курильских островов должны получить их бывшие аборигены, ныне живущие на Хоккайдо айны, у которых есть айнская ассоциация и есть конкретные организационные формы, которые могли бы в этом участвовать. Но это абстрактные пожелания справедливости, знаете ли. А реальное решение всех этих вопросов будет зависеть от реальной политики, реальной силы, реального экономического воздействия. Конечно, есть опасность, что с появлением японцев, японского капитала, японских концессий, там усилится хищническая эксплуатация. Конечно, есть опасность, что... скажем, там какие-то территории будут просто превращены в поля для гольфа или еще для чего-нибудь такого, для таких дорогостоящих развлечений, и какие-то японские компании начнут это. Этого надо избежать, потому что, повторяю, это жемчужина. Таких чудес минералогии, вулканических явлений, растительности, такого богатства животного мира в прилегающих водах, как в районе Курильских островов. Ну, мало таких уголков на Земле. И этот удивительный дар природы должен быть сохранен. А если предоставить капиталистическим компаниям, и русским, и тем более японским, безлимитно там хозяйничать, конечно, это все будет испоганено, расхищено, уничтожено.
Слушаем вопрос от Юрия Владимировича из города Волжского.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня просто появился уникальный случай. Наверное, посоветовал получить информацию от специалиста, тем более, что я служил недалеко от Курильских островов, это в Владивостоке. Скажите, пожалуйста, господин Рудюнов, каким государством Япония конкретно предъявляет территориальные претензии? И, в частности, не в территориальных ли претензиях Японии, например, лежит урегулирование северокорейской ядерной программы? Вот такой вопрос. Спасибо.
Ну, думаю, что северокорейская ядерная программа имеет мало отношения к японо-корейским противоречиям. Режим Ким Чен Ира, северокорейский режим, противопоставляет себя всему демократическому миру. У них своя идеология, это идеология палеонтологическая, остатков холодной войны. Да, между Японией и Кореей, причем не только северной и южной, имеется небольшой территориальный спор, там маленький островок в Японском море, который не совсем ясно, кому должен принадлежать. Есть острова Сентаку, это юг Рюкюской цепи, которые китайцы считают своей территорией, а японцы очень рьяно отстаивают свое право на эти острова. То и другое острова маленькие, бесплодные, особой ценности даже как памятники природы не имеющие. Это совсем другое дело, нежели уникальные и богатейшие по своим ресурсам, не только экономическим, рыбным там и так далее, но и по экологическим ресурсам, по научным ресурсам, как предмет для исследования, как предмет для деятельности природного заповедника Курильскими островами. Ну, есть у Японии неурегулированные вот такие территориальные вопросы и с Россией, и с Кореей, и с Китаем.
Напомню, что инцидент в Охотском море, где при задержании японских рыбаков пограничники застрелили одного из нарушителей, мы обсуждаем с Сергеем Арутюновым, членом корреспондента Российской академии наук, автором нескольких монографий о Японии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Правительство Ливана утвердило план размещения на юге страны ливанских войск в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. 15-тысячный контингент будет введен в южные районы Ливана в четверг. В Москве задержаны и заключены под стражу трое подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана. При обыске у арестованных обнаружены предметы с фашистской символикой, устав скинхедов и другие материалы националистического характера. Во Владикавказе скончалась женщина, получившая тяжелое ранение в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. В Республике Алтай убиты журналист из Омска Александр Петров и его жена. Двое их детей, 7-летний Никита и 3-летний Артем, пропали. Тела супругов Петровых с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружены на берегу реки Туэкта в Ангудайском районе. МИД России требует от властей Японии пресечь браконьерство в российских территориальных водах и возлагает на Токио всю ответственность за инцидент с японским судном в районе Южных Курил. Министерство иностранных дел Франции подтвердило факт увольнения 3 сотрудников французского консульства в Москве после расследования информации о том, что они берут взятки. Еще 4 сотрудников сами подали в отставку. Более 20 человек погибли сегодня в результате серии терактов в Багдаде. Взрыв в центре иракской столицы унес жизни 8 человек. В городе Масул на севере Ирака в перестрелке с силами безопасности убито 6 членов суннитской экстремистской группировки. В Тирасполе арестован местный житель, подозреваемый в совершении взрыва в троллейбусе 13 августа, в результате которого погибли 2 человека и 10 были ранены.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что инцидент с гибелью японского моряка у берегов Курил обсуждаем с Сергеем Арутюном, членом-корреспондентом Российской академии наук, автором нескольких монографий о Японии. Борис Туманов, зав. Международным отделом еженедельника «Новое время», считает, что японская шхуна была лишь картой в большой политической игре.
Никто не говорит, конечно, не надо было стрелять по этой несчастной шхунке, тем более, что была опасность человеческой жертв. Но как бы то ни было, без поощрения властей Японии этих вылазок в наши воды территориальные, подобной трагедии не произошло бы. Японцы, как правило, повторяют, ну вот посмотрите, что делают эти русские. Захватили эти острова, говорят о важном стратегическом значении, говорят о важном экономическом значении этих островов, но посмотрите, что там делается. Все запущено, никакой инфраструктуры, люди бегут с этих островов и так далее. Сегодня отдать Курилы японцам, это означает расписаться, как говорится, в собственном непатриотизме. И, кстати говоря, японцы настолько правы, что совсем недавно российское правительство даже предусмотрело ряд финансовых мер, которые направлены на то, чтобы все-таки как-то заинтересовать наше население оставаться на Курилах.
Слушаем вопрос от москвича Петра Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексеевич, вот как ваш гость вообще смотрит на такую ситуацию? Ведь в какой-то степени Россия сама провоцирует, а в прошлом Советский Союз, вот наш кукурузник там заявил, что это предмет переговоров, эти Курилы. Потом наш Ельцин там чего-то сболтнул пустое по этому же делу. А в ответ шла реакция японцев.
Ну, как известно, состояние войны было прекращено на том условии, что когда-то Советский Союз вернет 2, по-моему, из 4 островов.
С определенным сумме. Ну, надо сказать, что Советский Союз в свое время совершил внешнеполитическую ошибку, отказавшись присоединиться к Сан-Францисскому договору 1951 года. Поставь наши дипломаты тогда подписи под этим договором, все было бы международное признание, и вопрос был бы полностью закрыт. И уже у японцев никаких оснований требовать эти Курильские острова не было бы. Но это не было сделано. А потом Никита Сергеевич действительно обещал отдать малую Курильскую гряду при условии, что мирный договор будет подписан. От этого и сейчас никто не отказывается. Я думаю, что если сейчас японцы скажут, давайте вот действительно подписываем мирный договор, и вы именно отдаете малую Курильскую гряду, как это в 1956 году, по-моему, обещали. Сделают это, но речь ведь идет не только о малой Курильской гряде. Это Сикотан, и там 17 скал под общим названием Хабумаи. А речь идет об островах Кунашир и Туруп. А это большие территории, и, повторяю, это территории чрезвычайно ценные. Сикотан остров маленький. Кстати сказать, именно на Сикотан были свезены последние курильские айны. Там они умирали, как мухи. И в 1904 году их оттуда перевезли на материк. Ну и на материке, на Хоккайдо, я встречал людей, которые говорят, да, вот мы знаем, в нашей семье сохраняется предание, что вот наши предки, прабабушка или прабабушка там, или кто-то еще, вот переехали, были перевезены на Хоккайдо именно с Сикотана, с Курильских островов. Так что потомки этих людей живут до сих пор в Японии. Речь не ограничивается Малой Курильской грядой, эти обязательства России далее не простираются. А вопрос о Кунашире и Турупе, ну, с точки зрения международного права, это, несомненно, российская территория. Там можно вести разговоры о какой-то уступке части российской территории взамен на то, что мы получим. Ну, есть несколько участков, к нам предъявляет и Латвия, и Эстония претензии. Не знаю, там Финляндия предъявляет или нет. Ну, Китай предъявляет и получает, между прочим, какие-то кусочки территории, какие-то острова на Амуре. Действительно, мы ушли с этих островов, отдали их Китаю. Не знаю, насколько это был правильный шаг. Ну, у нас с Китаем идет флирт, совершенно безоглядный флирт. С Японией такого флирта нет, наоборот, идет обмен колкостями. Ну вот очередной обмен колкостями, это в связи с этим несчастным рыбаком, который был убит случайной пулей. Я не могу сказать, ну, катер догоняет шхуну, шхуна нарушитель, браконьер, никакого сомнения, шхуна на все законные требования остановиться на сигналы не отвечает, идет на перерез. Дали предупредительную очередь. Ну, волнение, корабль качает, какая-то пуля залетела, не только прошла перед носом шхуны, залетела, кого-то убила. Печально, надо извиниться, можно выплатить семье пострадавшего какую-то компенсацию, но раздувать из этого, по-моему, такую огромную историю, это уже довольно грязное политиканство именно с японской стороны.
Бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров, директор политических программ Совета по внешней оборонной политике, предвидит новые политические осложнения.
Сложность заключается в том, что инцидент произошел в водах, которые каждая сторона рассматривает своими. То есть вот неурегулированность территориального вопроса, она приводит к таким печальным событиям. Я думаю, что есть, действительно, это регулируется по той или иной формуле, вероятнее всего по формуле так называемого отложенного возврата. Это должно пройти достаточно много времени, все-таки, потому что момент, когда можно было это сделать достаточно, с моей точки зрения, спокойно, он уже упущен.
Слушаем вопрос от москвички Татьяны.
Здравствуйте, я хочу напомнить, что наше судно точно так же нарушило территориальные воды. Когда норвежцы преследовали, обошлось без стрельбы. Можно же действовать по-человечески, а наше судно тогда по-хамски просто себя вело.
Да, напомню, что мы чуть более года назад обсуждали вот инцидент с судном «Электрон», но тогда российские рыбаки еще взяли одного из норвежских пограничников в заложники.
Да, но потом последовал, по-моему, суд. Капитана этого «Электрона» судили, что-то ему, какое-то наказание предписали перед норвежцами, извинились, действительно, все было. Так Япония же не извиняется, нарушение этими браконьерскими шхунами происходит постоянно, никогда на этот счет не было извинения. И я убежден, что этого капитана, когда он вернется в Японию, будут чествовать, а под суд его не отдадут. Хотя именно он виноват в конечном счете в том, что член его команды погиб. Он должен был остановиться, когда сторожевой корабль дал ему сигнал остановиться.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, последние 15 лет Россия только и делала то, что отдавала земли, которые были завоеваны десятками, если не сотнями поколений русского народа. И теперь этот процесс остановится, слава богу. И если этот процесс будет продолжен с Курилами, это будет говорить о развале России и потере ей статуса серьезного и сильного государства. И всем тем, кто хочет вернуть Японии Курилы, хочется сказать, идите 40 лет назад и повоюйте за них.
Ну да, но пока из наших участников беседы никто не призывает возвращать Южные Курилы Японии, все призывают как раз к мирным переговорам и неприменению оружия. Слушаем Николая Петровича, радиослушателя из Ленинградской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
В России вообще нет никаких проблем, чтобы смотреть проблемы. Россия должна быть страной, но чтобы быть страной, помимо территории, нужно иметь еще народ. А народа здесь нет, а разобщенная толпа.
Да, ну, знаете ли, часть народа, возможно, является разобщенной толпой, а другая часть организована вполне в разного рода политические организации. У этих политических организаций имеются свои программы, свои точки зрения. Россия все-таки остается при всех допущениях и послаблениях все-таки демократической страной, где существует плюрализм мнений, но этот плюрализм мнений находит свое отражение и во внешней политике, или во всяком случае в реакции общественности на те или иные факты внешней политики. Повторяю, что касается Курильских островов, речь не идет об их возвращении Японии. У Японии нет моральных прав на эти острова, как, впрочем, нету моральных прав на эти острова и у России. И я бы возразил тому человеку, который говорил, что вот сотни поколений русских людей завоевывали. Мало ли что завоевывали русские люди. Русские люди завоевывали значительную часть Турции, в Эрзуруме были, и Пушкин туда ездил. Русские люди завоевывали территории в Средней Азии, которые сейчас стали независимыми государствами, с полным на это историческим правом. Так что и Российская империя, и Британская империя, и Французская империя создавались путем завоевания, но потом завоеванное приходилось отдавать. России приходилось отдавать гораздо меньше, чем, скажем, Великобритании или Франции, но все равно приходилось отдавать. Так что такого здесь, вот нашей кровью полит какой-то участок земли, значит, мы его отдавать не имеем права. Нет, иногда не только право, но и обязанность отдать имеем. Но не относится это дело к Курилам. Курилы, вот так произошло, и это, конечно, вина, это геноцид, и российская держава в этом повинна, и японская держава в этом повинна в 10 раз больше, что произошел геноцид коренного населения Курильских островов. Не осталось их там, остались их отдаленные потомки. На территории Японии их всего несколько тысяч там. Острова эти, конечно, морально на них имеют право потомки их коренного населения в первую очередь. Ну, а что касается тех, кто бы осуществляли там реальное хозяйничание российских властей и японских властей в разные периоды истории, они, повторяю, при наличии доброй воли могли бы очень хорошо, спокойно об этом договориться, предоставить там возможность жить и русским, которые там захотят жить и которые имеют основания там жить, предоставить возможность там жить и определенному числу японцев, у которых есть желание и основания там жить, и предоставить возможность разрабатывать ресурсы этих островов потомкам того коренного населения, которое когда-то на них жило и которое было истреблено или изгнано.
Депутат Алексей Митрофанов, замглавы Думского комитета по государственному строительству, призывает не сгущать краски.
Я думаю, что не надо здесь прямую связывать незаконную деятельность рыбаков в наших водах и политические вопросы о возврате Курил. А что касается того, что японцы всегда рыбачили там и не всегда законно, это всем известно на самом деле. Просто никогда за полвека не убивали там человека. Действительно, Россия какое-то время весьма пассивно относилась к вопросу освоения богатств Южных Курил. Просто было не до этого, поскольку раздирали другие проблемы. Но в последнее время интерес России к Южным Курилам возрастает, в том числе к природным богатствам, по мере стабилизации ситуации в стране. И поэтому сейчас уже Россия смотрит на эти богатства с точки зрения бизнеса.
Слушаем вопрос от москвича Андрея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, стыдно вообще, что имидж России, вообще и нам, россиянам, что он только страдает от этого. А такой вопрос, в связи с чем это все, вот смотрите. Например, у западных и европейских стран, и американцев, у береговой охраны, им запрещено по закону открывать огонь только в случае, если произошло значит, выстрелы есть с другого судна, нападение. В этом случае они имеют право открывать огонь. Вот. А у нас нет такого закона в России. То есть у нас не понравилось, можно открывать. Вот в связи с этим возникает вопрос. Может быть, закон такой принять? Потому что от этого имидж страдает. Вот представьте, если бы норвежское судно, которое преследовало российских моряков, взяло бы и открыло бы огонь по российским морякам, а российские моряки нарушили закон.
Ну, у нас наоборот принят закон недавно, позволяющий даже сбивать собственные самолеты. Так что у нас законодательство развивается ровно в противоположную сторону. Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушницу из Смоленской области.
Господин Рутюнян, я бы не звонила, но меня немножко задел такой вопрос, что посетовали на Японию, она не сумеет там экологию сберечь. Не экологию, а природные там особенности и так далее. А вот несколько лет назад мне случилось разговаривать с однокурсницей, приехавшей оттуда, которая еле дождалась пенсионного возраста. Мы всегда помним о природе, помним теоретически, вульгарные патриоты особенно, о земле. А как людям живется на этой земле, мы никогда не помним. Это очень жаль.
Ну, я повторяю, я был на Курильских островах, повторяю, я был на всех Курильских островах. Кроме я был, ну, не могу сказать во всех, но в очень многих уголках Сибири и Крайнего Севера. Я могу сказать, что людям на этих островах живется так же, как живется русским людям в большинстве захолустных районов Сибири, в большинстве поселков и небольших городков Крайнего Севера, скажем, в бухте Провидения, в бухте Лаврентия, где-нибудь там в Дудинке, ну, в Дудинке, пожалуй, получше, там все-таки более приличные дома, более приличная инфраструктура. Ну, как, скажем, там в поселке Марково в Чукотском автономном округе. Да мало ли на просторах Сибири разбросано таких поселков, которые сопоставимы с Южно-Курильском и с другими небольшими поселениями на Южных Курильских островах. Вот там так же людям и живется. И с нашего севера очень многие хотят сегодня уехать, когда все эти длинные рубли уже не действуют. Просто не у всех есть средства для того, чтобы оплатить проезд или там приобрести жилье в Центральной России и вообще сдвинуться с места. Проблема вот таких малоухоженных, мало пользующихся очень небольшим вниманием власти поселений в нашей азиатской периферии. Это большая общероссийская проблема. Жизнь нескольких поселков на Курильских островах – это часть этой общей большой проблемы.
Слушаю вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Арутюнов, три коротких реплики, реплики вопроса к вам. Первое. Значит, я не буду говорить о японской поэзии, о японской культуре высочайшей в мире. Значит, я не буду говорить об этом инциденте, поскольку, понимаете, есть повод и есть причина. Вот повод и предлог, скажем, 30 тысяч гибнет на дорогах России. Мы не будем обсуждать жизнь японского рыбака. Меня больше всего что волнует? Я очень люблю Японию и крайне благодарен и за культуру, и за то, что, например, мы бы, извините, с вами, так сказать, под немцами до сих пор были, если бы Япония со своей стороны начала бы Вторую мировую войну. Спасибо японцам, что сибирские дивизии перебросили под Москву, и мы выиграли. Ну ладно, это вопрос прошлого. А вопрос стратегический. Почему до сих пор Япония не является главным стратегическим партнером России? Я этого понять не могу.
Должен вам сказать, что как профессиональный японист, я очень люблю Японию, я очень люблю японскую культуру, я высоко ее ценю, это действительно уникальная культура. Вопрос в том, вы знаете, одно дело древняя культура и культура в тех культурных центрах, где она расцветала, а другое дело, ну, скажем так, колониальная политика, культуртрегерство. Далеко не везде носила такие благотворные черты, и японская колониальная политика в Маньчжурии, в Корее, это была ужасная вещь, которая с изысканностью хэйянского двора имела очень мало общего. Думаешь, не нужно мне там идти Прочтите хотя бы роман вот китайской писательницы Шань Са, «Играющая в го», где описывается действие японской военщины в Маньчжурии и японо-китайские взаимоотношения в Маньчжоу-го. Так что придут ли с японцами высочайшая японская эстетика и культура на Курильские острова, я сомневаюсь. Скорее туда с японцами придет, с японскими бизнесменами, масс-культура, культура коммерческих гольфовых полей или каких-то других вот, или там сомнительных развлечений, типа каких-нибудь азартных салонов починку или что-нибудь вот в таком духе. Для этого, скорее, гораздо больше предпосылок. Вот. Так что здесь о культуре говорить не приходится. А в чем вопрос состоял последний?
Ну вот, наш радиослушатель как раз и как раз уповает на то, что да. высокая японская культура.
Да, ну вот это вот мой ответ.
И, по-моему, он преувеличивает ее роль в победе над Германией, это благодаря...
Да, победа, что касается победы над Германией. Вы знаете, эти дивизии Квантунской армии стояли так же, как, между прочим, и турецкие дивизии. И вот они ждали. Вот падет Сталинград... Вот тут-то мы и выступим. И там Япония держала огромные вооружения, огромную живую силу. Не просто так. Она там не была нужна. Ясно было, что занятый борьбой с гитлеровцами Советский Союз не будет нападать в это время на Японию. Нет, эти японские силы там стояли, готовые вторгнуться. Не будем забывать и о том, что там велась биологическая война, бактериологическая, и тот энцефалит... клещевой, с которым мы сейчас мучаемся по всей таежной полосе России, в общем-то, это сбежавший из японских военных микробиологических лабораторий штамм. Это совершенно ясно, что появление этой страшной болезни связано именно с этой, так сказать, научной, в кавычках, деятельностью. Так что не благодарить Японию за неучастие во Второй мировой войне, нет, благодарить Японию нам не приходится, не говоря уже о том, что и стычки на озере Хасан, и стычки на реке Халхин-Гол были начаты отнюдь не Красной армией. Я не хочу идеализировать ни Красную армию, ни сталинское правительство, но все-таки вспомните об этих инцидентах, они были начаты японской военщиной.
Бывший собственный корреспондент «Известий» в Японии Сергей Агафонов, ныне замглавного редактора еженедельника «Огонек», ожидает жесткой реакции Токио.
Всякие острые ситуации, тем более, которые приводят к человеческим жертвам, воспринимаются японцами очень остро. И что, в общем, неудивительно. Но здесь ведь надо иметь в виду одну простую вещь. То, что произошло, сам по себе это трагический эпизод, но, наверное, случайно никто не намеревался делать это сознательно. Но дело в том, что логика отношений, вот это... поступательное охлаждение в контактах двух стран, которое наблюдалось как минимум последние 6-7 лет, оно создавало такой фон, который в конечном счете и привел к этой трагедии. Конечно, будет острая реакция японцев, и она будет долгой, к этому надо относиться совершенно и понимать это российской стороне. И как себя в этой ситуации поведет Москва, от этого, собственно, и будет зависеть и степень этого охлаждения, и его протяженность. Простой разговор о том, что даже если они что-то нарушили и так далее, мы, если в своем праве так поступать, это вот для данной конкретной ситуации не выход.
Слушаю москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Курильские острова – это часть нашего российского дома. И если грабитель врывается в наш дом, чтобы завладеть нашим имуществом, то я считаю, что советские пограничники поступили правильно, что открыли огонь по нарушителям наших священных границ.
Да, конечно, это наш дом. Но видите ли, в чем дело? Есть у моих знакомых дом на подмосковном таком дачно-огородном участке. И у их соседа есть дом. И идет между ними склока, потому что там забор. И неясно, этот забор на одну сторону в эту сторону излишне подвинут, или он на один метр, наоборот, его следует отодвинуть в другую сторону. А также ветки яблони там растут на их соседей стороне, но нависают на сторону наших соседей. Так вот, мальчишка, сынишка моих знакомых, имеет право он с этой ветки яблоко сорвать или нет? Вот это здесь примерно вот так вот. Курилы не являются частью исконного российского дома. Курилы не являются частью исконной российской земли. Если такое еще можно считать Сибирь, когда русские землепроходцы вышли к берегам Тихого океана в 1648 году и с тех пор там закрепились, то курилы, ну, разрабатывались, и причем довольно хищнически разрабатывались в начале, в первой половине XIX века российско-американской компанией. Там истреблялась популяция курильского кавана, морской выдры. Но потом в 1875 году их передали Японии, и только в 1945 забрали волевым решением, как победители, забрали обратно.
Как вы считаете, подвигнет ли сегодняшняя трагедия Москву и Токио к переговорам по курильской проблеме?
Боюсь, что нет. Боюсь, что то, как это сейчас раздувается в средствах массовой информации, то, как из этого, ну, случайного, прискорбного, но случайного небольшого инцидента, то, что из него делают сейчас политики, стремящиеся заработать себе определенный капитал, определенную такую дешевую популярность, это, наоборот, еще больше отдалит решение курильской проблемы. Почему мы с Японией не стратегические партнеры? Ну, по глупости. По глупости нашей, но отчасти и по близорукости японской. Мы могли бы быть стратегическими партнерами, когда-нибудь будем, но до этого еще далеко.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Крайне времени». На студии был Сергей Арутюнов, член-корреспондент Российской Академии Наук. Обсуждали инцидент в Охотском море, где погиб японский рыбак. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.